Ну что же, сердечный привет, друзья дорогие. Сегодня у нас не будет длинной проповеди, сегодня у нас не будет какой-то большой проповеди, но мне хотелось бы сегодня сделать вот что. Очень часто мы проповедуем какие-то вещи, что называется, от нашей головы, от нашего сознания. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы обратились и позволили Богу, и попросили Бога обратиться к нашим сердцам. Потому что то, что мы сегодня с вами будем читать, это один из псалмов, это... Песня – это стихотворение, это хвалебный гимн. Псалмы, в отличие от посланий, в частности, послания апостола Павла, обычно писались именно от сердца. Это стихи, это не богословский трактат. И писали их люди, обычно царь Давид, но не только он, которые что-то хотели Богу изложить, которые что-то хотели передать, но самое главное, которые хотели излить свою душу. И вот они изливают свою душу в совершенно конкретный момент. Сегодня мы будем читать довольно известный псалом. Это псалом 26. В 26-м псалме есть такой подзаголовок. Псалом Давида прежде помазания. И многие на самом деле этот заголовок ставят под сомнение. Даже в некоторых изданиях Библии он заключен в скобки, как некая добавка, некое добавление. Мы увидим, почему его ставят под сомнение. Но этот заголовок указывает, этот подзаголовок указывает на то время, когда был написан псалом. Что это за время? Ну, здесь два варианта есть. Первый, как мне кажется, менее вероятен. Это когда Давиду было еще 12 лет. Это время, этот момент описывается в первой книге Царств, 16 глава. Это вот когда приходит к нему Самуил, в дом, приходит в дом к его отцу и зовут его сыновей, и выясняется, сыновей Иессея, и выясняется, что помазать Господу, помазать царем Господь решил младшего, самого младшего сына. И вот перед этим помазанием. Но, скорее всего, все-таки псалом был написан позже, потому что есть другой момент, описанный также в Священном Писании, в котором также описывается помазание Давида. Дело в том, что вот 16 глава, 1 царств, Давид помазан на царство, но царит в Израиле Саул. И Саул не слушается Господа, и Саул уходит от Господа. Давид, уже будучи царем, совершает победу в битве, которая описывается в противостоянии, которое описывается в 17 главе, противостоянии с Голиафом. А дальше Давид начинает, ну, фактически он начинает бегать от Саула, потому что Саул все больше и больше преследует его. И Давид, уже будучи царем израильским, уже будучи помазан на царство, продолжает убегать от Саула, потому что Давид помазан на царство, но царство – это Саул. И вот эта ситуация, очень тяжелая ситуация, продолжается до начала второй книги царств. И вот во второй главе второй книги царств мы читаем эпизод, когда мы находим эпизод, когда Давида помазывают на царство, это уже подтверждение Божьего выбора, на царство в Иудее. Но при этом Давид продолжает бегать, при этом Давида продолжают искать. И при этом один из сыновей Саула заявляет себя и получает помазание как царь в другом регионе и противостоит Давиду. И более того, один из тех людей, которым Давид доверял, Авенир, уходит от него и начинает фактически служить его врагу. И Давид оказывается в интересной ситуации. С одной стороны, он уже царь. Он уже давно царь. Он получил это помазание от самого Бога. И вроде бы даже Саула уже нет. Уже к этому моменту, ко второй книге царств, Саула уже нет в живых. С другой стороны, до реального царствования еще... Ну, довольно долго. Не так долго, как было в 16 главе 1 царств, но все равно долго. Все равно он еще не царствует реально. И вот это положение Давида, мы как-то уже об этом говорили в более широкой богословской реалии, положение, когда вроде бы уже что-то совершено, вроде бы уже что-то задекларировано, но оно не реализовалось до конца. Это положение на ножницах между тем, что декларирует Бог, Бог говорит, да, Давид, ты царь, и тем, что существует в реальности, потому что в реальности ему приходится бегать, приходится убегать для того, чтобы защитить свою жизнь. Потому что в реальности вдруг оказывается, что далеко не все, кому он верил, верны ему. Вот на этом столкновении, вот на этом конфликте написан 26-й псалом. И этот конфликт представляет как раз, составляет как раз самую сердцевину этого псалма. Это конфликт, который нам с вами известен. Потому что, с одной стороны, мы уже искуплены Богом. С одной стороны, мы уже призваны Богом. С одной стороны, мы знаем, что мы уже оправданы, что мы уже приняты, что за нас уже пролита кровь Иисуса Христа. Мы знаем, что мы уже дети Божии. Мы знаем, что мы уже получили Его обещание. Это вот уже. Но с другой стороны, тот мир, в котором мы живем, остается. С другой стороны, эта борьба против плоти остается. С другой стороны, это борьба с грехом, борьба с искушениями остается. Борьба с соблазнами остается. Внешние враги, все это остается. Уже царь, но еще не царствует. Вот в каком положении находится Давид. Вот в каком положении находимся и мы с вами. И обращаясь к Богу, изливая свое сердце Богу в 26-м псалме, Давид говорит: «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Сам тот факт, что Давид начинает об этом писать, в общем-то показывает, что ему страшно. Понимаете, сложно себе представить, что просто так он начал об этом размышлять. Многие люди, которым он доверял, настроены против него. Уже много лет не осуществляется вот то Божие помазание, которое должно было бы осуществиться. Да, Самуил его когда-то помазал, да, он когда-то одержал победу над Голиафом. И что теперь, что дальше? Виду страшно. И вот в этом страхе он обращается к Господу. В этом страхе он находит точку опоры. Вот не в том, что в данный момент все вроде бы хорошо. Не в том, что вот в данный момент он жив, здоров и так далее. Потому что понятно, что измениться и то, и другое может очень быстро. Он находит точку опоры в Божьем владычестве. Господь, свет мой и спасение мое. Он понимает, что порой вокруг темно. Он понимает, что порой внутри темно. Он понимает, что есть опасность и нужен свет, и этот свет в Господе. Он понимает, что есть серьезная опасность и нужно спасение, и спасение в Господе. И понимает он также, что Господь превыше всех и превыше всего. Поэтому и говорит он: кого мне бояться, кого мне страшиться. И вот увидев Бога, увидев Божие владычество, он делает еще одно замечательное заключение. «Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут». Это заключение, эта мысль, содержащаяся во втором стихе, начинается с того, что он правильно понимает, скажем так, то, что позволено Богом его врагам. «Если на меня придут, зачем? Чтобы пожрать плоть». Он понимает, что он служит Богу. Он понимает, что он призван Богом. И по этой причине душа его у Бога. Вот душа его в безопасности. Он понимает, что самое тяжелое, что с ним может случиться, это его лишат жизни на этой земле. Пожрут плоть его. Дальше рука врагов не простирается. Дальше защита, которую поставил Бог. Вот то самое, на чем строится конфликт книге Иова. Вот насколько ты, Боже, защищаешь своего человека, насколько ты защищаешь своего служителя. Давид понимает, да, его могут умертвить, но душу уже никто не отберет. Но даже в этом Давид понимает еще одну вещь. Они сами приткнутся и падут. Приткнутся и падут. Почему? По одной простой причине. Потому что его враги оказываются врагами Бога. Потому что в конечном счете выступают они не против него. Выступают они против Бога. И Бог силен за себя постоять. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, — говорит Давид, — если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Давид постепенно нагнетает эту ситуацию, постепенно увеличивается количество людей, которые против него. Если даже случится вот это все, придут враги, но это вроде как бы немножко, чуть-чуть, будет полк, это побольше, будет целая война. Он говорит, что бы ни случилось, я буду надеяться. Давид отлично понимает силу противника. И мы с вами сегодня, живя в этом мире, можем очень четко понимать, что да, противник наш силен. Мы читаем в Священном Писании, что противник наш как рыкающий лев, который ищет кого бы пожрать. Значит, мы это понимаем. И вот в этот момент, когда тяжело становится, когда невыносимо становится, мы с вами можем услышать то, что говорит Давид. Я буду надеяться. Понимаете, самое тяжелое, что с нами может произойти вот в это время испытаний, самое тяжелое, что с нами может произойти на стыке времен того, что мы уже провозглашены и так далее, но еще этого окончательно не получили, уже введены, но еще не вошли в Божие владение, в Божию землю. Самое тяжелое, что здесь может произойти, это можем сказать, я не вижу Бога, я не буду общаться с Богом. И вот этот мостик между Богом и человеком Давид очень четко показывает в своем псалме. В начале псалма мы читали наблюдение о том, что будет, если будут враги. Но с 4 стиха взгляд Давида как бы меняется. Он переносится. Давид смотрит на все по-другому. Если представить себе камеру, эта камера уходит от вражеских полчищ, уходит от горизонтов земных, и она устремляется ввысь. Она устремляется вверх. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу». О чем это он? Понимаете, ведь храма Божия в то время еще не было. Храм Божий построил только Соломон. До этого еще далеко. Но скиния уже была. Но место встречи Бога и человека уже было. О чем же говорит Давид? Неужели он просто говорит о том, что из всех мест я предпочитаю скинию? Комментаторы видят в этом нечто большее. Давид фактически говорит, что я хочу быть в доме твоем. Этот дом может быть там, где ты меня укроешь. Этот дом может быть на скале. Тогда я вознесусь над своими врагами, потому что это горная местность, скала, камень. То место, куда Господь поставит меня. Этот дом может быть там, где твоя защита. Этот дом может быть там, где есть ты. Где ты царствуешь. Давид как бы противопоставляет два места. Одно место – это там, где я один на один с моими врагами. И даже там они не победят меня, потому что есть Бог. Другое место – это место отдыха. Это место, где Бог пребывает со мной. Это дом, который Бог устроил для меня. Это Божие жилище. Вот я прошу у Бога, чтобы в этом жилище, в этом храме мне пребывать под Божьей защитой. Еще раз обращу внимание на то, что храм этот может быть где угодно. Храм в Иерусалиме еще не построен. Обращу ваше внимание на то, что для нашего с вами времени, для нас с вами, храм в Иерусалиме уже разрушен. Разрушен давно. Но это место пребывания с Богом, оно также может быть где угодно. О чем же говорит Давид? Он говорит: Боже, когда мне трудно, когда есть противостояние, есть оппозиция, я хочу быть там, куда ты ведешь меня. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословий, стал бы петь и воспевать пред Господом. Кстати, 6 стих, еще один аргумент в пользу того, что эта скиния здесь может быть где угодно. Давид предвосхищает слова Христа о том, что подлинные поклонники будут поклоняться Господу в духе и истине. Он даже не говорит: я принес бы жертвы ягнят или еще каких-то животных или птиц. Он говорит: я принес бы жертвы словословия. Где то место, которое Господь готовит для вас? Где та скала, на которую Он приводит каждого из нас сегодня? И вот, пройдя через это место, побывав там, куда ведет его Бог, псалмопевец возвращается к своей обычной жизни. И, начиная с 7 стиха, он снова говорит реальные ситуации, но смотрит на эту ситуацию по-другому. Это как ученики Христа, которые прошли через гору Преображения. Меняется их взгляд. Они видели что-то важное. В начале псалма он говорил о том, что «если Господь со мной, то я не буду бояться, если Господь со мной, то я не буду страшиться». С 7 стиха он становится еще более честным и откровенным. «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне». Он начинает уже не с врагов, он начинает с себя. Он перестал фокусироваться на врагах. Он сфокусировался на Боге, а потом Бог показывает ему его собственное сердце. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи», говорит он. Он говорит: «я хочу прежде всего искать твоего лица. Я понимаю, что есть очень серьезная опасность осуетиться. Я понимаю, что есть очень серьезная опасность задумываться об этих врагах, и об этом сыне Саула, и об этих людях, которые не всегда хотят меня признать царем, и о том, что опасность еще существует, и о том, что измена есть даже в моем лагере, в моем стане». Он все это понимает. Но именно поэтому он говорит: «я буду искать тебя». Следующие стихи поражают своей честностью и откровенностью. Мы не все понимаем, что здесь описано, но мы можем прочитать, что пишет, о чем говорит Давид. «Не скроет меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой, ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Я думаю, что Давид действительно проходит через период, по крайней мере, ощущения богооставленности. Не случайно он говорит: «Не оставь меня». Он задумывается, а вдруг в этой ситуации Бог от меня отвернулся? Он говорит: «А вообще непонятно, Бог слышит меня сейчас или нет?» И он очень честно обращается к Богу: «Не оставь меня». И приходит он к утверждению: «Но Господь примет меня». Абсолютно честный, абсолютно искренний разговор с Богом. В чем же это не оставление, в чем же это приятие будет выражаться? 11 стих. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стези правды». Теперь внимание. «Ради врагов моих». О чем это? А вот о чем. Давид говорит Богу: «Если я сейчас сойду с истинного пути, то враги победят. Но мои враги – это и твои враги. И в их победе они как бы скажут: ну что это за Бог-то такой? Как же Бог не мог его наставить? Как же Бог не мог его укрепить? Слабый он, этот Бог». Кстати, в других псалмах эта мысль прослеживается еще ярче. Давид фактически скажет: «Боже, вот ты сказал, что так будет. Подтверди это. Подтверди это перед теми, кто отказываются тебя принимать. Не оставь меня ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою». И он очень четко рассказывает Богу о том, что происходит. Он очень четко говорит: «Боже, смотри, что творится. Боже, вот оно». И в самой этой фразе, в самом этом тексте сочетание уже свершившегося или декларированного, но еще не завершенного. Смотрите, он напрямую лично разговаривает с Богом. И это уже важная вещь, потому что ведь мы помним, что общение между человеком и Богом фактически было прервано после грехопадения. Иными словами, человек мог обращаться к Богу только потому, что Бог проявлял инициативу, только потому, что Бог призывал людей к себе. Человек мог обращаться к Богу, потому что Бог сделал первый шаг. И здесь очевидно, что первый шаг сделан. И Давид напрямую, совершенно откровенно говорит с Богом, обращается к Богу. Это уже свершившееся. Это уже важное. Давид не говорит о том, что все мы здесь, как песчинки, носимся, и непонятно, куда дальше. Нет. Давид напрямую разговаривает с Богом. Но при этом Давид напрямую говорит Богу: «Слушай, а вот мне плохо. Вот ты знаешь, мне сейчас реально плохо. Я нахожусь в реальной опасности». 13 стих. «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Я верую, внимание, это чрезвычайно важный стих. До сих пор мы говорили о том, что Давид, если надо, готов расстаться со своей плотью, ничего больше враги ему не сделают. Но в 13 стихе он говорит: «Я верую, что ни в царстве мертвых, пусть даже воскресших, ни где-то еще, а здесь, на земле живых, я увижу Божью благость». Вот порой, когда бывает трудно, возникает искушение подумать так: ну что делать? Ну сколько мне еще пострадать? 5 лет, 10 лет, 20? Ну, молодым в этом плане тяжко, хотя тоже ничего не предсказуемо. Ну, кому-то лет 70 еще страдать придется. Да, вам сейчас 20 лет, доживете на этой земле до 90. Вот вы можете думать: ну 70 лет промучаюсь, а потом зато вечность. Такое противопоставление. Сейчас чуть-чуть помучиться лет 70, а потом вечность. Нет, друзья, ничего подобного. Давид говорит иначе: я верю, что увижу Божью благость еще здесь, на земле живых. Не только в вечности. Я верю, что Божья благость сопровождает меня и здесь. Это чрезвычайная важная вещь, потому что тогда у нас не остается возможности думать о земной жизни только исключительно как о подготовительном моменте для вечности. Нет, Бог проявляет благость и здесь. И к этому приводит нас Давид в своем псалме. Его вывод: надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. И он повторяет: и надейся на Господа. Давид прошел вот этот путь метаний, и он пришел к заключительному стиху, он пришел к заключительному утверждению, которое относится ко всем. Надейся на Господа. Да, метания у него еще будут. Да, сомнения у него будут. Да, вопросы у него будут. Но через эти метания он не ослабевает, а напротив, укрепляется в вере. Через эти метания он начинает понимать Божий характер. Через эти метания он начинает ощущать Божью защиту. Понимаете, испытания, метания, трудности, проблемы бывают у всех. Вопрос лишь вот в чем. К чему они нас приводят? И как мы, проходя через эти метания, через эти трудности, как мы меняем, в какую сторону мы меняем наши отношения с Богом? Этот псалом начался обращением к Богу: «Господь мой свет, спасение мое». Он завершается провозглашением Божьей милости и Божьей благости. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое». И «надейся на Господа». В середине целое море эмоций, целое море вопросов, целое море ощущений. И вот так оно в нашей жизни и есть. Море вопросов, море ощущений, порой и море сомнений. Но в одном обруче, в одном обрамлении, в одной завершающей всю картину рамки. И название этой рамки – «Надежда на Господа». Я бы хотел выйти себе сейчас здесь и сказать: жизнь христианина легка. Но я не могу этого сделать. Я не могу также сказать, что жизнь христианина невозможна. Она возможна, потому что Бог живет в нас. И вот этим мостиком все и решается. В наличии этого мостика или в его отсутствии и есть разница между победоносной христианской жизнью и жизнью, равной поражению. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Сейчас давайте какое-то время проведем в тихой молитве. нас будет буквально минута. Если кто-то хочет помолиться вслух, вы можете помолиться вслух. Если кто-то хочет открыть свои мысли Господу в тишине сердца, вы можете это сделать. Сейчас будет играть музыка. Уже играет музыка, спасибо. Если кто-то хочет выйти сюда, буквально 1-2 человека, потому что не так много времени у нас, потом мы будем вместе принимать хлеб и чашу, вы можете выйти сюда, и я с удовольствием также помолюсь с вами здесь. Так, как вам удобно. Там, где вам удобно. Молитесь о тех, о той позиции, которая есть в вашей жизни, о тех испытаниях, которые есть в вашей жизни. Но молитесь также с надеждой на Господа, который через все эти испытания проводит.